Приветствуем всех на волнах подкаста «Вечерняя и беда». С радостью хотим сообщить вам о том, что наши подкасты снова размещаются на стене в нашей группе ВК в качестве постов и на ежедневной основе, поэтому следите за обновлениями. А не только слушайте наши выпуски в Яндекс.Музыке, подкастах Apple, естественно, просто так в ВК и других сервисах. Сегодняшний подкаст расскажет историю инвестиционного банкинга по-русски, которую поведал один известный нам всем человек и которого мы символично скрыли под аббревиатурой АВ. Свою карьеру в Москве наш герой по имени АВ начал в неизвестном инвестиционном бутике, название которого вам ничего не скажет. Так уж устроен российский рынок инвестиционного банкинга. Больших игроков мало, а бутики, то есть небольшие инвестиционные банки, в которых обычно работает 1-2 десятка человек, и которые предоставляют ограниченный набор финансовых услуг, обычно организуются выходцами из крупных структур. Кстати, в нашем случае партнерами были бывшие директора из Роснано. У АВ был выбор – пойти сюда или в небольшой фонд прямых инвестиций – Private Equity Fund. Наверное, с точки зрения карьеры он сделал неправильный выбор – в сторону IB, учитывая, что это был 2014 год и все только начиналось, если вы понимаете, о чем идет речь. Однако, если бы не ставка на инвестбанкира, вероятно, вы бы сейчас это и не слушали. Теперь немного об опыте в российском IB. Естественно, вернувшись из Канады, где АВ провел значительную часть своей жизни, получил какой-то опыт и прочитал массу книг, он думал, что в основном будет заниматься финансовым моделированием и ходить на встречи с представителями компаний из топ-500. На интервью в бутике ему сказали, что у компании порядка 70 действующих проектов по M&A тематике, по сути купли-продажи бизнеса, и что придется рапортовать напрямую партнерам. А если покажет себя, то дадут в подчинение стажеров, поднимут зарплату в полтора раза, предложили для начала 80 тысяч рублей чистыми, а по итогам года предоставят жирный бонус в размере около 2 миллионов рублей. Доллар тогда еще стоил меньше 40 рублей, и все эти цифры для вчерашнего выпускника вуза с небольшим опытом стажировок казались баснословными. Естественно, АВ принял рабочее предложение, и ведь не показалось подозрительным, что предложили позицию чуть ли не в тот же день, когда прошло собеседование. Но нужны были деньги, и нужно было вливаться в карьеру. Дальше началось самое интересное. Формально эти ребята занимались сделками SME, Small and Medium Enterprises, с тикетами в диапазоне 30-50 миллионов долларов. В реальности же у бутика было 7 живых проектов, в которых они представляли продавца, из которых, наверное, только один или два были летабельны, то есть их можно было продать. И ноль закрытых сделок за всю историю существования. Кто не знает, как работает IB, расскажем в двух словах. Инвестиционный банкинг – это посреднический бизнес. Банкиры получают большую часть денег с комиссии после реализации сделок, например, после продажи актива. Так как сделки могут тянуться годами, минимум 6 месяцев, банкиры берут с клиентов так называемые ретейнеры, от английского retainer. Небольшие суммы в пределах 100 тысяч долларов, на которые их офис живет, пока идет сделка. Это зарплаты, аренда, командировочные, накладные расходы и тому подобное. Основные деньги инвестиционные банки зарабатывают на так называемых success fee, проще говоря, на комиссиях с удачных сделок. Обычно не более 3% от суммы сделки. Логично, что если вы не закрываете сделки, у вас перестают появляться новые клиенты, которые платят ретейнеры. Клиенты платят за результат. Они хотят продать актив, либо, например, привлечь финансирование под проект. Если вы сможете завершить сделку, вы заработаете с них ретейнер, но только один раз. Больше они к вам не придут, да еще и оставят негативный отзыв, что подпортит пайплайн потенциальных клиентов. Соответственно, есть два пути, чтобы выжить как бизнес на этом рынке. Первый путь – закрывать сделки, это сложно и тяжко. Или вообще не заниматься этим, если нет опыта и умения. Партнеры работали на buy-side в Роснано, то есть решали, куда вложить деньги корпорации. А это совершенно другая работа, в отличие от sell-side, где нужно наоборот продавать, а не покупать активы. Второй путь – постоянно находить новых клиентов, получать с них ретейнеры и разводить руками, мол, рыночная конъюнктура ухудшилась, в связи с чем актив продать не удалось. Кстати, АВ припоминает, что писал нечто подобное в объяснительной записке клиентам бутика. Как вы можете догадаться, партнеры делали второе, о чем АВ, конечно, не догадывался первые пару месяцев. Чтобы сделать рассказ более приключенческим, поделимся примерами инвестбанковских проектов, где нашему герою удалось поработать за свое недолгое пребывание в этой фирме. Первым запомнившимся проектом была продажа целлюлезно-бумажного комбината под Питером, которым владели братки из регионов. Кстати, когда АВ ездил туда в командировку, дабы пообщаться с потенциальным покупателем, один из них, весь в тату на руках, как раз встретил его в крузаке. Стоит отметить, что это был, пожалуй, самый продаваемый проект. Во-первых, работающий бизнес с положительными денежными потоками, что не часто встретишь в России. Во-вторых, это понятная сделка. Братки хотели окэшиться, то есть продать кому-то этот завод. Логично было в первую очередь предложить его конкурентам, которые располагались неподалеку и имели глубокие карманы. Международные холдинги с активами по всему миру. Интересно, что акции комбината даже торговались на бирже в третьем эшелоне. Вскоре после того, как АВ начал работать над сделкой, они произвели делистинг, то есть убрали немногочисленные акции миноритарных инвесторов с биржи. Именно тогда впервые произошло столкновение нашего героя с РСБУшной отчетностью, которая вызвала недоумение после 4 лет учебы на направлении МСФО, и пришлось замучить бухгалтера вопросами про финансовый лизинг, чтобы рассчитать справедливую стоимость комбината – Enterprise Value. Даже модель на английском пришлось сделать. АВ также не мог понять РСБУшный отчет о движении денежных средств, ОДДС, Cash Flow Statement. Поэтому как-то раз психанул и построил его от руки на основе данных из баланса и отчета о финансовых результатах, Income Statement. Основная проблема этого актива была в том, что он был переоценен по крайней мере в 3 раза. Сейчас трудно сказать, кто делал его оценку. Для этого, кстати, приглашали даже специально сертифицированных оценщиков. Но ребята сделали очень плохую работу. Конечно, не стоит отрицать, что их могли попросить подбить цифры так, чтобы актив стоил столько, сколько владелец планировал выручить с его продажи. Ошибка лежала на поверхности. Оценщики каким-то образом, с помощью какой-то регрессионной модели, спрогнозировали рост выручки двузначными темпами, примерно 11-13% в год. Экономически это никак не было подкреплено. Начнем с того, что комбинат работал на полную мощность, то есть рост объемов был невозможен, а значит этот фактор в росте выручки отпадал. Во-вторых, бумага – это commodity, так что рынок сам устанавливал цену за единицу продукции. Динамика последних нескольких кварталов показала, что на рынке бушевала ценовая война из-за прихода нового крупного игрока, чьи объемы на порядок превышали мощности нашего проблемного комбината. Одним словом, выручка и могла расти вместе с инфляцией, но точно не с теми темпами, которые были заложены в модели. С этой целью АВ и бегал по рынку, стучась в приемные топ-менеджмента конкурентов. Тогда наш герой, кстати, и узнал, что оказывается с потенциальными покупателями нужно подписывать NDA, а закрыть сделку за 3-4 месяца, как ожидали партнеры, попросту невозможно. Вторая прикольная история была о некоем региональном заводе цветного литья, владельцы которого также хотели окэшиться. В отличие от прошлой истории, здесь все было намного комичнее. Во-первых, это был первый период в жизни компании, когда она делала выручку. Предыдущие 4-5 лет завод находился в инвестиционной фазе. Проще говоря, его строили. То есть владельцы хотели продать завод практически с нулевым финансовым трек-рекордом, который при этом был слабеньким. Валовая прибыль за первые 9 месяцев была отрицательной. Акционер, с которым общался АВ, любил рассказывать о том, как он направо и налево подписывает многомиллионные контракты с сетевыми магазинами на поставку продукции завода. Дверная фурнитура, декоративные элементы для заборов и тому подобное. К сожалению, динамика выручки это не подтверждала. Владельцы оценивали завод в 2 миллиарда, хотя выручка за год прогнозировалась на уровне 100 миллионов рублей. При этом у завода была гигантская долговая нагрузка, превышавшая капитал компании раз этак в 10. Во-вторых, мажоритарным владельцем был якобы некий дедушка, который хотел продать свою долю в бизнесе и уехать на пенсию в Германию. Естественно, в реальности, скорее всего, этот дедушка, если он вообще существовал, служил лишь поводом для того, чтобы продать какому-нибудь стратегу или финансовому инвестору ключевой пакет акций и вернуть себе первоначальные инвестиции с небольшим или большим наваром. Завод как-то никто не хотел покупать, и последняя оценка с рынка, то есть что говорили потенциальные покупатели, была на уровне 2-3 сотен миллионов рублей, что было шокирующей новостью для владельцев. Кстати, недавно выяснилось, что пару лет назад предприятие обанкротилось. Третий случай – это просто верх маразма. Речь идет о проекте по развитию картофельного комплекса где-то в Сибири. Он хорошо вписывался во временной контекст. Тогда был популярен тренд импортозамещения, и для производителей пищи придумывались разного рода субсидии и прочая господдержка. Основатель проекта, на тот момент действующий бизнесмен, который владел региональным мясокомбинатом, хотел получить 1 миллиард рублей в долг под 8-9% годовых на строительство, не вкладывая ничего из своего кармана. Идея о том, чтобы купить картофельные поля и построить хранилище, пришла ему свыше. В командировке он услышал голос Бога, который велел ему заняться бизнесом за 1000 километров от своего дома в европейской части России. Экономическое обоснование было примерно следующим. В Нижнем Новгороде картофель на рынке стоил, условно говоря, 40 рублей за килограмм, а себестоимость на сибирских полях была бы в районе 8 рублей за килограмм. А.В. вспоминает, как сидел на встрече партнеров с заказчиком и думал, вот эту историю вообще никому не продать, никто не даст денег под такие условия. Конечно, приходилось кивать головой и улыбаться, ведь на встрече находится заказчик, чьи деньги хотел получить бутик. Один из партнеров сказал что-то про глубокий анализ рынка, который А.В. должен был также подготовить помимо инвестиционных документов. После этой встречи компании был получен ретейнер в размере 1-2 миллионов рублей, и работа началась. По прошествии стольких лет неизвестно, чем закончилась эта история, так как А.В. проработал в этом бутике еще около 2 месяца. Но доподлинно известно, что тамошняя финансовая модель не билась уже с первой итерации. Итак, как вы уже поняли, российский IB – необычный зверь. Особенно если работать не в крупном банке, так называемый BBB – Bulge Bracket Banks, а в ноунейм бутике с сомнительным прошлым. Наш совет будущим инвестиционным банкирам, да и финансистам в целом, будет следующим. Обязательно смотреть на менеджмент компании, их опыт работы, достижения, репутацию на рынке. Если, конечно, вы не хотите работать с проходимцами и получать опыт в сделках, которые в принципе сложно назвать айбишными. Если вы уже оказались в такой ситуации, как это было с А.В., смотрите на рынок и ищите, куда можно помягче приземлиться. Тянуть с этим точно не стоит. На этом у нас все. Надеемся, что вам было интересно. Спасибо за внимание и оставайтесь с SF Education. До свидания.